Знакомила Светлана Вольская, а моя коллега Полина будет знакомить нас с новостями погоды. Что же ждет нас сегодня?
Спасибо, Никита. Сегодня нас не ждет, мы не ждем никаких перемен. В столице без осадков, днем около 20-22 тепла, по области около 18-23 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге, так же, как и в Москве, без осадков и температура ровно такая же, 20-22.
Семь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Визит Джорджа Буша в Чехию. Реформа национальной телерадиокомпании в Испании. Всемирный день окружающей среды.
Акции протеста в связи с официальным визитом Джорджа Буша в Чехию завершились. Несмотря на то, что мэрия чешской столицы разрешила демонстрантам остаться на Лауританской площади в Праге два дня, они решили, что достаточно будет и одного. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Многие запланированные в Праге акции протеста так и не состоялись. Демонстранты заранее получили разрешение мэрии Праги на их проведение, однако утром в понедельник Министерство внутренних дел запретило протестовать на территории Пражского града и в непосредственной близости от него. Гражданская инициатива «Нет базам», которая планировала несколько небольших митингов в Праге 4 и 5 июня, решила провести одну демонстрацию вечером в понедельник, говорит один из организаторов акции протеста Ян Тамаш. Мы подали заявку на проведение демонстрации заранее. Ни магистрат, ни полиция Чешской Республики до последнего момента не информировали нас о каких-либо ограничениях. И только утром в понедельник нам стало известно, что Грачанская площадь закрыта для прохода демонстрантов. Демонстрация состоялась на близлежащей площади. Ее участники в руках держали плакаты с призывами «Нет радару» и красно-черные флаги анархического движения. Здесь собрались более 1000 человек. Менее многочисленный митинг прошел у здания посольства Соединенных Штатов в Праге. Его организовал Коммунистический союз молодежи. Несколько десятков участников через полчаса отправились к Пражскому граду, чтобы присоединиться к другим демонстрантам. Чтобы принять участие в акции протеста, в Прагу приехали старосты нескольких городов, расположенных рядом с военным полигоном Бырды, где планируется построить систему противоракетной обороны. Продолжает староста деревни Седлицы Франтишек Копачек. Мы пытаемся разобраться, что такое радарная установка, изучая две точки зрения. Одна из них – это международная политика, вторая – воздействие этой системы на экологию. Мы хотим, чтобы правительство предоставило нам информацию о том, каким образом радар будет влиять на окружающую среду. Официальный визит Джорджа Буша в Чехию начнется во вторник. Тем не менее, акции протеста в Праге уже не планируются. Организаторы пражской демонстрации заявили, что одного раза вполне достаточно. Члены инициативы «Нет базам» приняли решение отправиться во вторник протестовать в городок Рожметал под Тремшином, который находится рядом с военным полигоном Бырды. А на главной площади Праги состоится демонстрация в поддержку политики Джорджа Буша. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
7 часов 10 минут в Москве. Пришло время рассказать вам о главной теме нашего утреннего эфира. 5 июня экологи всего мира отметят День защиты окружающей среды. Этот праздник был установлен в 1972 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности на состояние окружающей среды. И вот какая еще подробность. 2007 года российские власти отменили проведение государственной экологической экспертизы. По мнению экологов, этот шаг государства ухудшит и без того непростую экологическую ситуацию в российских городах. Подробнее комментарии экспертов вы услышите в течение нашей программы в репортажах корреспондентов Радио Свобода. И вот какой вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям для обсуждения.
Волнуют ли вас экологические проблемы? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 7 часов 11 минут. Продолжит наша программа обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Президент России Владимир Путин второй день остается главным ньюсмейкером на первых полосах сегодняшних газет, а также и в многочисленных комментариях. Речь идет о его интервью журналистам, представляющим страны Большой Восьмерки. Первые полосы «Известий», центральная публикация. Так будут ли российские ракеты направлены на Европу? Будет ли в России увеличен президентский срок? Владимир Путин, ответив на эти вопросы в интервью журналистам стран «Большой восьмерки», количество вопросов к себе лишь многократно увеличил, полагает издание. И, по всей видимости, серьезно скорректировал повестку начинающегося в среду саммита «Большой восьмерки». Российские эксперты уже расценили это интервью как продолжение речи, произнесенной в Мюнхене, и как часть новой линии внешней политики, при которой Путин публично говорит все то, что обычно остается в сумраке закрытых переговоров. Понятно, что такой подход вызывает весьма жесткую реакцию, но российский президент явно именно на нее и рассчитывал. Теперь ответ за лидерами «Большой восьмерки», с которыми Путин встретится в Хайлигендаме. Время на подготовку у них еще есть, отмечают «Известия». Первая полоса газеты «Время новостей». Владимир Путин ответил журналистам и Западу. Интервью Владимира Путина западным журналистам, которое состоялось в преддверии саммита лидеров «Большой восьмерки», немедленно дало пищу для комментариев по двум основным вопросам. Первый – отношения с Западом. Второй – отношение президента Путина к срокам президентства. Правда, не своего, а в принципе. Именно эта тема в основном интересует независимую газету. «Президентская арифметика», так озаглавлена публикация на первой полосе, почти революционно прозвучала фраза Владимира Путина, отвечавшего корреспонденту Шпигеля на недавней пресс-конференции. Вряд ли журналист рассчитывал всерьез взбудоражить российскую политическую жизнь, но у него получилось. Газета «Коммерсант» вчера воспроизвела целиком текст интервью. Да, отмечу сразу, что сегодня это делает российская газета. А сегодня публикация на эту тему касается вот какого аспекта. Медсправка для президента, она озаглавлена, и говорится в ней о том, что Владимир Путин в интервью журналистам стран «Большой восьмерки» поставил под сомнение целесообразность вывоза за границу биообразцов человека. Запрет на их транспортировку 28 мая ввела Федеральная таможенная служба. Отвечая на вопрос «Коммерсанта», глава государства объяснил, что в такой чувствительной вещи, как вывоз биоматериала, должны быть правила, которых в России нет. Кроме того, президент заявил, что ему неизвестна статистика медицинской помощи, оказанной россиянам в рамках международного обмена биообразцами. Президент просил предоставить ему такую информацию. И сегодня корреспонденты «Коммерсанта» предоставляют ее Владимиру Путину. Ну, это вот в основном то, что касается первополосных публикаций на тему интервью президента Путина. Сразу скажу, что есть еще очень много комментариев. Я думаю, что мы вернемся к этим комментариям через полчаса. Поговорим об этом подробнее. Ну, а сейчас, по-моему, начинать уже какую-то другую тему нет времени.
Совершенно верно, мы будем с нетерпением ждать. Это были некоторые темы сегодняшних газет, о них рассказала Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
25 российских правозащитников направили открытое письмо главам государств, которые примут участие в саммите «Большой восьмерки» в Германии. В Петербурге разрешено провести оппозиционный марш несогласных 9 июня. Более 50 заключенных колоний в Томской области совершили массовую попытку вскрыть себе вены, протестуя против жестокого обращения. Президент США Джордж Буш прибыл в Прагу, где обсудит с руководством страны вопрос о размещении в Чехии элементов американской системы противоракетной обороны.
Сегодня в 10:00 утра по московскому времени в программе «Время политики» выступит руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, зампредседателя Московской организации Российского народно-демократического союза Сергей Жаворонков и член Федерального совета партии «Яблоко» Алексей Мельников. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
19:16 в Москве. Подошло время поговорить о спорте. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, как и все это время, в центре внимания главная тема – открытый чемпионат Франции по теннису.
В понедельник на открытом чемпионате Франции по теннису были сыграны заключительные 4 матча 1/8 финала в мужском одиночном разряде. Россиянин Игорь Андреев обыграл киприота Маркоса Багдатиса 2-6, 6-1, 6-3, 6-4. Испанец Карлос Мой взял верх над шведом Йонасом Бьоркманом 7-6, 6-2, 7-5. Серб Новак Джокович был сильнее другого испанского теннисиста Фернандо Вердаско 6-3, 6-3, 7-6. И еще один представитель Испании, главный фаворит этих соревнований Рафаэль Надаль, выиграл у австралийца Лейтона Хьюита 6-3, 6-1, 7-6. В четвертьфиналах в среду встречаются Надаль Моя и Джокович Андреев, а сегодня будут играть швейцарец Роджер Федерер с испанцем Томми Робредо и россиянин Николай Давыденко с аргентинцем Гильермо Канесом. Также на вторник запланированы все женские четвертьфиналы. Тренер сборной Хорватии по футболу Славен Билич отчислил из команды Антони Шерича. Защитник Панатинаикоса был недоволен своим положением в качестве запасного и высказался на этот счет в интервью после матча со сборной Эстонии. В результате Билич принял решение готовить команду ко встрече со сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года, который, напомню, состоится завтра, без Шерича. Ну и, как всегда, по окончании европейского футбольного сезона в средствах массовой информации появилось множество предположений относительно переходов игроков. Вот некоторые из самых последних сообщений. Барселона опровергает информацию о том, что интересуется полузащитником Челси Фрэнком Лэмпардом. Манчестер Юнайтед отвергает заинтересованность в форварде сборной Франции Николя Анелика. Интер намерен отказаться от услуг бразильского нападающего Адриана, который предположительно перейдет в Челси. Появилась также информация о том, что миланский клуб может взять в аренду Дэвида Бекхэма по окончании сезона в американской лиге МЛС, чтобы задействовать того в Лиге чемпионов. Мадридский Реал собирается перехватить у Ливерпуля защитника Севильи Даниэля Алвеса, с которым уже встречались руководители испанского клуба Предрак Мьятович и Франко Бальдини. Тренер Милана Карло Анчелотти готов отпустить нападающего Альберта Джилардини, которому не гарантируют место в основном составе. Возможно, что его предложат Барселоне, у которой Милан намерен купить Рональдино. И по информации официального сайта французской футбольной команды «Марсель», ее лидер Франк Рибери в ближайшее время может перейти в Баварию. Напомню, что раньше Франк Рибери интересовался мадридский «Реал», но вот уже есть сообщение, что ведутся прямые переговоры с Баварией, и в ближайшие дни это соглашение будет подписано. И несколько минут назад в Национальной хоккейной лиге был сыгран четвертый матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Анахайм на своей площадке выиграл у Оттавы со счетом 3-2. И в серии до четырех побед после четырех матчей счет 3-1 в пользу Анахайма. Так что в ближайшие дни мы можем узнать нового обладателя почетного трофея.
Спасибо. С новостями. С темой спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
И от спорта к политике. Ограничения на вывоз из России биоматериалов человеческого происхождения, введенные таможней после якобы секретного доклада ФСБ о разработке в странах Запада генно-биологического оружия, направленного против русского народа, по-прежнему ярко обсуждаемая тема во всем русском интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
Случилось страшное. Расшифрован ДНК советского человека. Не совсем до конца, но почти что. За бугром, ихними медицинскими центрами, по заданию тамошних разведок. И теперь у них на экранах компьютеров наш геном весь как на ладони. В Принстонах, значит, и Оксфордах сильнейшие умы бьются теперь над тем, как бы его повредить, разомкнуть строй родных молекул и в образовавшуюся брешь вбить клин не клин, а вроде биологической антенны, на которую подавать в ночное время из космоса со спутника-шпиона спецсигнал, усыпляющий коренных сперматозоидов. Чтобы, значит, по молоту обороноспособности шарахнуть импотенции как серпом. Такой примерно план.
Так начинается комментарий известного публициста и литератора Самуила Лурье под заголовком «Протез мозга» на сайте петербургского еженедельника «Дело» по поводу страхов российских контрразведчиков перед разрабатываемым на Западе генно-биологическим оружием.
Однако, чтобы это оружие отточить, врагам необходимы наши биоматериалы. Обрезки ногтей, состриженные волосы, слезы счастья, слюна из плевков и все такое. Агенты империализма готовы буквально на все, лишь бы их раздобыть и вывести из РФ. По понятным причинам, ткани и выделения граждан, проживающих за границей, хоть бы и соотечественников, ничего не стоят и в дело не идут. Кто же не знает, что патриотическая, скажем, слюна несравненно крепче и слаще, чем иммигрантская? То же самое, конечно, извините, и с мочой. Но органы обо всем догадались и поставили кого надо в известность, а на таможне их заслон. И накрылись медным тазом испытания лекарств, и жители России от новых медицинских препаратов избавлены. И пересадки тканей предотвращены, и многие люди умрут.
Как пишет Самуил Лурье, это чисто советское убийство, росчерком пера и как бы покасательный. Автор продолжает: «Хотелось бы верить, что это просто рейдерская атака, что за нее хотя бы заплатили, что, например, как только здешний мелкий бизнес вот этих самых испытательных центров будет опущен, скуплен за бесценок, проглочен какой-нибудь акулой, ей немедленно все разрешат и позволят, но...»
Но дело в том, что генное оружие против нашей страны действительно изобретено и с успехом опробовано. Под кодовым названием ГБ расслабляет серые клеточки, размещает в черепных коробках коллективный искусственный интеллект, который через 3 поколения приживается насовсем. Иногда абсурд сгущается так, что хоть ножом его режь. И лично я не удивлюсь, если окажется, что на промелькнувшей неделе все это делалось и говорилось всерьез. Про биооружие с этноприцелом, про новую армейскую спецчасть, сплошь из офицеров, задача которой постоянно наблюдать за состоянием зарубежных военных кладбищ, про православный корпус наших, чьи воцерковленные комиссары вот-вот появятся в школах, наблюдать за чистотой вероучения, про то, что британское правосудие обслуживает британскую же разведку, а у той, в свою очередь, есть такой обычай – убивать своего агента, если не удалось перевербовать чужого. Или что запуск баллистической ракеты – не что иное, как адекватный ответ на намерение построить локатор.
В общем, в России никто не утверждает, что 2×2 никогда не равны 4. Только надо разобраться, кто изобрел число 4 и зачем. Печально иронизирует Самуил Лурье. Если приглядеться, логика во всем этом проглядывает, только своеобразная, самостоятельная, независимая от западных стандартов, как все на Западе двойных, а у нас все однозначно. Так что, если, господа хорошие, вы в своих Гарвардах и Принстонах взаправду тщитесь разрушить советский наследственный код, бросьте эту безнадежную затею, призывает Самуил Лурье.
То, что описано у Орвелла в 1984, когда 2×2 оказывается не 4 и не 5, и даже не просто сколько нужно большому брату, а вот конечная сумма должна выражать твою любовь к государству, а государство, в свою очередь, сводится к тайной полиции, к тайной политической полиции. Это, в общем, очень простая формула, она кажется страшно примитивной, но вот мы с удивлением видим, что самые разные события политической, экономической, культурной жизни под это подпадают. Вот и ощущение абсурда, которое охватывает человека, не утратившего хоть каких-то логических способностей, оно, может быть, самое тяжелое следствие вот жизни в таких посттоталитарных государствах. Как-то я не знаю, я хотел бы говорить об этом весело, но это на самом деле довольно страшно.
Самуил Лурье, протез мозга. Комментарий на сайте петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Накануне встречи «Большой восьмерки» Владимиру Путину дал пространное интервью иностранным журналистам. Его основные положения в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» обсуждали Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», и Александр Рыклин, главный редактор ежедневного интернет-журнала. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Что вам, обращаясь к Владимиру Корсунскому, более всего бросилось в тексте и письменном, и озвученном интервью президента?
Я, наверное, не буду оригинален, потому что самое главное, что оскорбило меня как человека этой страны, это дворовый тон, которым разговаривает руководитель государства со всем остальным миром. Я помню из своего детства московского, наверное, те, кто жил с Владимиром Путиным в Петербурге, помнят это из своего петербургского детства, как разговаривали пацаны во дворах. Крутые, ну да, но их иногда били они. Но разговор ровно такой, это не государственный разговор, это разговор: ребята, мы вам сейчас вмажем, а вы нам ответьте, если можете.
Президент же сказал, что ему не хватает Махатмы Ганди в собеседнике.
Да, ему не хватает, а то бы он ему вмазал. Там была полная уверенность, что ответа не будет.
Тот же вопрос.
Непротивление злу насилия.
Тот же вопрос главному редактору ежедневного интернет-журнала Александру Рыклину. Что вам бросилось в глаза?
Ну, на самом деле, я абсолютно согласен с Владимиром. Мне кажется, что чем ближе к концу, ну, я имею в виду, разумеется, к концу президентского срока, чем менее адекватным становится глава нашего государства. Я, когда читал это интервью, у меня было впечатление, что вот-вот Колесников напишет, что Владимир Владимирович снял ботинок и ударил им по столу. Вот честно, у меня Я все ждал, когда же вот это вот, вот произойдет. Я думаю, что это наше ближайшее будущее. Чудовищный тон, чудовищный вокабуляр. Совершенно какие-то непонятные фобии. Совершенно все это не соответствует уровню дискуссии. Достаточно посмотреть на реакцию мировой прессы, чтобы понять, что мир шокирован. Ну, вообще, честно говоря, мне вот этот мир не очень жалко, если честно. Потому что все последние годы они знали, с кем имеют дело. Тем не менее, они молчали. Они молчали, они все это проглатывали. Ну вот сейчас они получают по полной программе.
Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, не ожидала от президента посягательств на основной закон.
Непривычным оказалась возможность изменения Конституции с изменением сроков. А всем понятно, что начиная с изменения сроков президентских полномочий от 5 до 7 лет, а заканчивают любыми изменениями, в том числе и кардинальными, вот это у меня вызывает большие опасения, потому что хороший президент, если ему сложить 4 плюс 4, он и 8 лет может. И, кстати, Путин все свои 8 лет отработал. Плохой президент, ему нужна подпорка в виде продления сроков. А самое главное, что за изменениями сроков можно убрать много чего. Первую главу Конституции со всеми правами человека. Вот это меня насторожило.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости обсуждали грядущую встречу «Большой восьмерки». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И пока есть время, я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Сегодня экологи всего мира отмечают День защиты окружающей среды. Этот праздник был установлен в 1972 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности на состояние окружающей среды. И главное, о чем беспокоятся сейчас российские экологи, это то, что с 2007 года российские власти отменили проведение государственной экологической экспертизы. О том, какие последствия могут пойти вслед за таким шагом, эксперты будут рассуждать буквально через несколько минут. А я напоминаю вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям для обсуждения. Волнуют ли вас экологические проблемы?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Никита, я знаю, что вас волнуют экологические проблемы.
Ну, вы так как-то сказали с такой уверенностью. Я не слишком хорошо в них разбираюсь. Волнует глобальное потепление и странные погодные последствия. Вот волнует совершенно локальная экологическая проблема. Можно ли где-нибудь на территории Москвы купаться в жару? Вот те проблемы, которые волнуют меня сейчас. Но я надеюсь, что слушаю нашу сегодняшнюю программу и репортажи корреспондентов «Радио Свобода», и я вместе со слушателями узнаю об этом как можно больше.
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» предложение избрать президента России на 5-7 лет обсудит председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству Владимир Кликин, «Единая Россия», депутат Государственной Думы, зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Попов и член политсовета партии «Союза правых сил» Борис Надеждин. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 19:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
25 российских правозащитников направили открытое письмо главам государств, которые примут участие в саммите «Большой восьмерки» в Германии. Авторы письма призывают Великобританию, Германию, Францию, США, Италию, Канаду, Японию потребовать от России соблюдения основных прав человека, без чего, по их словам, невозможно обеспечение международной безопасности. В Петербурге разрешено провести оппозиционный марш несогласных 9 июня. Оппозиции власти договорились о компромиссном маршруте шествия. Более 50 заключенных колоний в Томской области совершили массовую попытку вскрыть себе вены, протестуя против жестокого обращения. Беженцы из чеченской станицы Бороздиновская провели митинг с требованием наказать виновных в проведении спецоперации, в результате которой 2 года назад один человек погиб и 11 пропали без вести. Президент США Джордж Буш прибыл в Прагу, где обсудит с руководством страны вопросы о размещении в Чехии элементов американской системы ПРО. Безопасность Европы неотделима от безопасности Соединенных Штатов, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс, комментируя заявление президента России. По ее словам, предупреждение Владимира Путина о том, что России, возможно, придется в ответ на создание объектов американской системы ПРО в Европе включить их в список потенциальных целей, никому не идет на пользу. Американские войска контролируют лишь треть районов Багдада, признают командование США в Ираке. По словам военных, несмотря на размещение в иракской столице дополнительных подразделений в последние 4 месяца, ситуация в области безопасности остается сложной. Американский военный судья снял обвинение с 2 заключенных тюрьмы Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. В христианском квартале Бейрута в понедельник вечером произошел взрыв, ранены по меньшей мере 7 человек. В немецком городе Росток в преддверии саммита «Большой восьмерки» вновь произошли столкновения антиглобалистов с полицией, задержаны 50 человек.
И коротко о погоде. На большей части европейской территории России северные ветры, дующие по восточной периферии скандинавского антициклона, поддерживают прохладную для начала лета погоду. Но в сухом арктическом воздухе и на фоне повышенного давления преобладает солнечная и сухая погода. В столице без осадков, днем 20-22 градуса, по области 18-23. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже без осадков, температура днем 20-22 градуса.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня экологи всего мира отмечают День защиты окружающей среды. По традиции, в этот день природоохранные организации проведут конференции и встречи, где вновь поднимут проблемы экологии в России. На сегодняшний день одна из главных – это олимпийское строительство в Сочи. По мнению российской организации Greenpeace, возведение объектов в зонах Кавказского заповедника нанесет ему непоправимый ущерб. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
С точки зрения законодательства проблем экологии в России нет. Ярким доказательством этому служит лоббирование на государственном уровне идеи проведения Олимпиады в Сочи. Это одна из наиболее горячих тем, которой сегодня заняты российские экологи, говорит директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц.
К сожалению, во второй половине 2006 года под формальным предлогом проведения Сочинской Олимпиады и выполнения национального проекта по доступному жилью, под этими предлогами, которые не имели никакого отношения к реальной ситуации в законодательстве, была проведена глобальная деэкологизация российского законодательства, которая привела к тому, что практически отсутствуют существовавшие после Чернобыльской катастрофы требования к оценке воздействия на окружающую среду и экологическую экспертизу проектов, и убранные, предотвращавшие коррупцию и распилку государственного бюджета, общественное обсуждение, слушание и участие общественности в принятии решений, особенно то, что касается инфраструктурных проектов и то, что связано с интересами населения вблизи их домов.
В то время, когда в России исключают национальные процедуры оценки воздействия на окружающую среду, с участием в них неправительственных организаций и населения вступают в силу международные акты экологической экспертизы. Это, по мнению Евгения Шварца, создает дополнительные сложности российскому бизнесу, рассчитывающему на иностранные инвестиции. Вероятно, поэтому крупнейшие промышленные компании стали гораздо серьезнее относиться к требованиям соблюдения экологических норм и проводят реконструкцию производства, говорит Шварц. Есть и другие позитивные моменты.
После большого перерыва все-таки год назад был создан 101-й государственный федеральный заповедник, и в правительстве сейчас находится решение о создании 3 новых национальных парков. Очень положительное решение в том, что восстановлены права регионов на охрану окружающей среды и степени контроля, и субъекты федерации, как гораздо более близкие к населению страны органы власти, постепенно начинают учиться пользоваться теми возможностями, которые у них снова появились. Кроме того, на мой взгляд, разумное решение было о передаче лесов в ведение регионов. В российском бизнесе проходят достаточно позитивные вещи, которые способствуют тому, что экономический рост идет быстрее, чем загрязнение окружающей среды.
Вырубка лесов, нелегальные захваты зеленых и охраняемых зон, загрязнение водоемов вредными производственными выбросами – список экологических проблем можно продолжить. Однако при всех перечисленных сложностях Евгений Шварц не склонен оценивать состояние окружающей среды как критическое. По его словам, надежда на улучшение есть. Это разумное законодательство, контролирующее экологическую ситуацию. Ольга Вахоничева, Радио Свобода, Москва.
Волнуют ли вас экологические проблемы? Такой вопрос в продолжении темы мы предлагаем нашим слушателям. И пока мы собираем ваши сообщения на пейджере,
мы послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Саранска.
Конечно, неприятно осознавать, что экология у нас плохая и существуют реальные данные. То есть статистика показывает, что и заболеваемость выше из-за экологии, и, собственно, сама экологическая обстановка очень критична в Мордовии. Но, как-то, не сказал бы, что волнует, но неприятно это осознавать.
Конечно, волнует. Такая загазованность, столько стало машин в городе, значит, и сказывается на состоянии здоровья. Повышается давление, сердечных много заболеваний, у молодых людей, раковых сколько. Это же кошмар.
Да, волнует, но не в такой степени, как, допустим, бедность, высокий тариф на ЖКХ. Тем более, скажем, по нашему городу не самая большая проблема экология, учитывая, что у нас каких-то металлургических, химических больших производств нет, и нельзя сказать, что вот у нас ситуация какая-то сверхкритическая.
Волнует, конечно. Всегда неприятно узнавать, что мы дышим, извините меня, выхлопными газами, едим некачественный продукт с точки зрения экологичности. Люди сейчас с различными заболеваниями онкологическими, это тоже влияние нашей экологии.
Волнует даже не столько с точки зрения моей собственной жизни, сколько с точки зрения моих детей. У меня их двое, они растут, и, в общем, та загазованность, те суррогаты, которые употребляются в пищу чаще всего, в общем, отрицательно сказываются на их здоровье. Поэтому у нас большая мечта, честно говоря, махнуть на все рукой и уехать жить в деревню. Там пока еще обстановка значительно оптимистичнее.
Ну, город у нас, сами знаете, заводской, машин столько много и вообще. Особо я хочу сказать про деревья. У нас очень много уничтожается зеленой массы. Деревья вырубаются прямо около дома. ЖКХ даже не обращает внимания. Жильцы говорят, что не надо вырубать. Они подъезжают и уничтожают. Вот тут нельзя, вот это тут мешает, это надо убрать. Сами люди уничтожают, но экология у нас, конечно, очень плохая.
Да, я как раз живу в том районе Саранска, где расположены два довольно-таки крупных мордовских завода, и поэтому это отражается как на здоровье членов моей семьи, так и на здоровье моих знакомых. То есть у многих находят повышенное содержание ртути и также другие проблемы вследствие выбросов из этих заводов. Поэтому считаю эту проблему довольно-таки актуальной.
Вот что ответили на вопрос, волнуют ли вас экологические проблемы гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Дети способны решать примеры на сложение и вычитание, не зная цифр. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Дети способны решать примеры на сложение и вычитание еще до того, как они получили знания по арифметике, делают вывод психологи Ноттингемского и Гарвардского университетов. Исследователи представляли пятилетним детям задачки такого типа. У Сары 64 конфеты, 13 из них она отдала, а у Джона 34 конфеты. У кого конфет больше? Даже при том, что испытуемым детям еще не преподавали арифметические символы, количество правильных ответов превышало уровень случайного попадания. Психологи считают, что начальное образование в области математики может быть улучшено, если детскую способность к приблизительному вычислению перенести в классы. Ученые Ливерпульского университета считают, что самые ранние стадии прямохождения развивались у обезьян, живущих на деревьях, а не у человекообразных, ходящих по земле. Таковы результаты их наблюдений за движениями единственных обитающих на деревьях больших обезьян – орангутанов, живущих на острове Суматра. Скелеты ранних человеческих предков показывают комбинацию коротких ног и длинных рук, которая является адаптацией к перемещению среди вершин деревьев. Задние конечности были приспособлены к ходьбе на двух ногах. Исследователи полагают, что хождение на двух ногах всегда было особенностью поведения больших обезьян, и человеческие предки никогда не проходили через стадию хождения на четвереньках. Онкологи из Бостона выяснили, что у мышей и у людей раковые опухоли демонстрируют одинаковые генетические изменения. Ученые создали мышей, которые впервые имитируют уровни нестабильности генома при раковых заболеваниях человека. Сначала ученые вывели мышей, склонных к образованию лимфомы, злокачественного поражения лимфатической системы с хромосомной нестабильностью, а потом у мышей были определены мутировавшие гены, и вскоре обнаружены такие же изменения в человеческих Т-клетках острой лимфобластной лимфомы. Поэтому исследователи предлагают использовать мышиную модель для будущих исследований в области генетики рака. Китайские ученые разработали материал, из которого будут сделаны скафандры для выхода китайских космонавтов в открытый космос в 2008 году. Материал представляет собой синтетическое покрытие, не пропускающее радиацию и не горящее в огне. К настоящему времени изготовлено 300 квадратных метров этого материала.
Выпуск новостей науки подготовила и представила наша коллега Ольга Орлова.
В эти дни в Сочи проходит 18-й фестиваль «Кинотавр». Первый день конкурсной программы «Кинотавра» представил картину Киры Муратовой «Два в одном», а также 6 короткометражных фильмов, рассказывает Марина Тимашева.
Первыми в игру вступили короткометражные фильмы. В первый день фестиваля их было показано аж 6. Особое внимание привлекал фильм «Уехал». Он снят лауреатом того же конкурса прошлого года Валерией Гай Германикой. Сценарий написан ею самой в соавторстве с Борисом Хлебниковым, тоже, напомню, лауреатом «Кинотавра» 2006 года, но основного конкурса. Фильм ожиданий не оправдал. Похож он скорее на бледную копию фильма «Свободное плавание» того же Хлебникова. Самой любопытной в программе «Короткого метра» пока кажется картина Леонида Рыбакова «Люди из камня». Это такая мистификация. Якобы в одни московских торжеств, чтобы не допустить дождя, над областью распыляют реагент, в состав которого входит цемент. Последствия для области, сами понимаете, безрадостны. Взаимоотношения Москвы и остальной России представлены в лаконичной остроумной форме, что для Москвы – ура, для всех остальных – беда. Уже вечером были показаны первые фильмы основного конкурса, то есть полнометражные игровые фильмы. «Два в одном» – так называется картина Киры Муратовой. Она взяла две новеллы, написанные Евгением Голубенко и Ренатой Литвиновой, и объединила их довольно простым ходом. Действие первой новеллы происходит в театре. Так вот, Кира Муратова придумала, что вторую новеллу в этом театре играют. Вышло очень театрализованное кино со всеми характерными для творчества Киры Муратовой свойствами. Черная комедия, в которой заняты все любимые актеры Киры Георгиевны и еще Богдан Ступка. Второй фильм конкурса снят в Казани режиссером Владимиром Сивковым и называется «Инзень Малина». Это история талантливого человека в бездарной среде. Впрочем, оба фильма первого дня конкурса проходят по ведомству так называемого фестивального кино. Предполагать, что их с охотой посмотрят зрители, вряд ли стоит. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
И пока есть время, я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Сегодня, 5 июня, экологи всего мира отмечают День окружающей среды. В этом году праздник будет самым печальным за последние десятилетия, заявляют представители Greenpeace. Дело в том, что с 2007 года российские власти отменили проведение государственной экологической экспертизы. По мнению зеленых, этот шаг государства ухудшит и без того непростую экологическую ситуацию в российских городах. Репортаж на эту тему слушайте в следующем часе. Я напоминаю вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Волнуют ли вас экологические проблемы? Вот у нас есть уже сообщение. При современном росте и поведении человечества экологическая катастрофа неизбежна. Стоит ли волноваться по поводу неизбежного, спрашивает наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Разумеется, очень волнует, тем более, что мы живем в центре города, где нет ни деревца, ни травинки, а только парковки и парковки. Окружают нас 3 садовых кольца. Особенно волнует глобальное потепление. Но до нас ведь дела никому нет. Вертикаль власти как-то устраивается по-другому. А мы уже несколько лет не открываем летом окна, пишут наши слушатели Майорова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще много времени, чтобы пообщаться с вами.
А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
25 российских правозащитников направили открытое письмо главам государств, которые примут участие в саммите «Большой восьмерки» в Германии. В Петербурге разрешено провести оппозиционный марш несогласных 9 июня. Более 50 заключенных колонии в Томской области совершили массовую попытку вскрыть себе вены, протестуя против жестокого обращения. Президент США Джордж Буш прибыл в Прагу, где обсудит с руководством страны вопрос о размещении в Чехии элементов американской системы противоракетной обороны. Американские войска контролируют лишь треть районов Багдада, признает командование США в Ираке. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
7:46 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Сейчас я хочу рассказать о том, как два издания реагируют на одно и то же высказывание российского президента. Цитата недели в трактовке газеты «Ведомости». «После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем». На встрече с журналистами стран «восьмерки» Владимир Путин ни в чем себе не отказывал. На вопрос журналиста Шпигель, считает ли он себя демократом чистой воды, Путин ответил: «Конечно, я абсолютный и чистый демократ. Я такой один, других таких в мире просто нет». Путин указал западным журналистам на США, где пытки бездомные Гуантанамо, потом на Европу, где жесткое обращение с демонстрантами, применение резиновых пуль и даже убийство протестующих на улицах. Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Победоносно завершил свой монолог о демократии господин Путин. Ирония, замешанная на жестком цинизме, выдает чудовищное раздражение Путина западными нравоучениями в адрес России. Это уже не холодный продуманный ответ на недружественные выпады зарубежных партнеров, это личная обида на то, что достали, да еще не ясно по какому поводу. Замечу попутно, что слово «достали» звучит в целом ряде сегодняшних публикаций, которые являются реакцией на это интервью Владимира Путина. Махатму Ганди Путин вспомнил, наверное, не случайно, продолжают «Ведомости». Политический смысл своей жизни Ганди в начале прошлого столетия видел в борьбе за независимость Индии от британского колониального владычества. Именно тогда он придумал свой знаменитый принцип ненасильственного сопротивления, согласно логике которого индийцы, например, бойкотировали английские товары. Москва, несмотря на жесткую риторику и многочисленные обещания укрепить оборону, пока тоже отделывается ненасильственными методами. Например, бойкотом эстонских товаров или безапелляционным повышением цен на энергоносители для непослушной Украины или гордой Грузии. Но если в политико-этической матрице Ганди ненасильственные методы были единственно возможными, то для Путина это скорее то, что он себе может позволить в сложившихся нормах международного поведения, пока во всяком случае. Когда в дело вмешиваются эмоции, даже политическое поведение не поддается прогнозам. А спектр решений, принимаемых в состоянии обиженности, невероятно широк. Большинство исторических трагедий случается как раз не по причине отстаивания государственных интересов, а в силу личного фактора – непонимания, ненависти или обид. Некоторые считают, что Владимир Путин не стесняется в выражениях, потому что ему терять больше нечего, мол, президентские полномочия заканчиваются, и почему бы не позволить себе сказать все, что накипело, перед тем, как хлопнуть дверью. Но, возможно, как раз все наоборот. Путин считает такую реакцию единственно верным способом адекватного ответа. К тому же закрывать двери, сжигать мосты в большой политике он, похоже, не собирается. И тогда Западу следует задуматься, чтобы противостояние на словах не переросло в рукопашную, ведь принципы дзюдо российскому президенту приятны не меньше, чем законы Ганди, заключают «Ведомости». Николай Вардуль в газете «Газета». Он пишет, что на него наибольшее впечатление произвела сама манера рассуждения российского лидера. Он показался усталым, разочарованным и одиноким. И пошутил, соответственно, лихо, но без улыбки. Та же самая фраза: «После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем». Имидж, между прочим, весьма кинематографический. Все настоящие киногерои одиноки и разочарованы. С хэппи-эндом, правда, в жизни не все так ясно, как в кино. Откуда взялось похолодание? Конечно, это ответ на «про». А началось все с азимутов движения России, полагает Николай Вардуль. И система американской ПРО – это все-таки ответ именно на российские движения. Наверняка асимметричный и неадекватный, но ответ.
Спасибо. О некоторых темах говорила Валерия Шабаева.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит блок экономической информации.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило на одну ступень свою оценку надежности банковской системы России. Эксперты агентства классифицируют банковские системы разных стран мира по 10 группам, от 1 до 10, по мере возрастания рисков. Банковская система России переведена теперь из 9 в 8 группу, в которой Standard & Poor's относят также банковские системы Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Филиппин и Румынии. При этом эксперты агентства отмечают, что уровень рисков в банковском секторе России по-прежнему выше, чем на других сопоставимых рынках. Производство легковых автомобилей в России за первые 4 месяца года увеличилось по сравнению с показателем за тот же период год назад более чем на 13% и составило 394 тысячи машин. Такие данные представила исследовательская компания «Автосельхозмаш Холдинг». 1/3 этого выпуска – собранные в России легковые автомобили зарубежных марок, объем производства которых в целом увеличился почти вдвое. Объем частных вкладов в российских банках увеличился в первом квартале года на 5,7% и превысил 4 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 155 миллиардов долларов или 15% ВВП России в 2006 году. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов в российских банках составила к началу апреля 53,6%. На фондовом рынке Китая котировки акций компании упали в понедельник на 8%. Это третье крупное их падение за последнюю неделю. В минувшую среду они снизились на 6,5% после того, как власти Китая объявили о трехкратном повышении налога на операции с ценными бумагами, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. В пятницу, после незначительного подъема в четверг, китайские акции вновь подешевели на 4,5%. В официальной китайской прессе появились сообщения о том, что власти считают нынешнюю коррекцию на фондовом рынке вполне нормальной, а эксперты не исключают снижение котировок еще как минимум на 20%. На фоне продолжающегося падения в Китае акции компании на других фондовых биржах стран Азии наоборот дорожают. В целом, главный индекс фондового рынка Китая повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007 года, даже с учетом трех последних падений, еще на 42%. Для сравнения, главный индекс фондового рынка России РТС с начала года снизился на 4,8%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 25 рублей 89 копеек. Курс евро 34 рубля 82 копейки. Евро на мировых рынках стоит доллар 35 центов. Сейчас в Москве 7 часов 53 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». И продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Испании. Реформирование испанской государственной телерадиокомпании «Радиотелевизион Эспаньола», связанное с массовыми увольнениями сотрудников, в последнее время это одна из самых ярких тем обсуждения для испанских СМИ и предмет общественных дискуссий. Руководство телерадиокомпании утверждает, что РТВ необходимо сократить расходы и ликвидировать долг, который якобы накопился за предыдущие годы ее деятельности, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Правительство правящей Испанской социалистической рабочей партии поручило провести увольнение в РТВЕ одной из своих активисток, Кармен Кафарель, преподавательницы университета, не имеющей никакого отношения к журналистике. Ее назначили генеральным директором корпорации или, по выражению сотрудников РТВЕ, генеральным палачом единственного в стране независимого средства информации, стоявшего до сих пор вне любых партийных интриг. Кармен Кафарель.
Я полагаю, что удалось выполнить практически все, что мне поручил руководитель нашего правительства. В первую очередь, резко сократить расходы, чтобы предотвратить банкротство, поскольку другого решения у этой проблемы не было. Однако, по мнению многих испанских экспертов в области средств массовой информации и экономистов, увольнения в РТВЕ не только не привели к экономии государственных средств, но даже наоборот, ассигнование на компанию пришлось резко увеличить. Дело в том, что увольняемые сотрудники – это все лица старше 50 лет, вплоть до достижения ими пенсионного возраста, то есть 65 лет, будут получать 92% от суммы своего прежнего оклада, и им также будет оплачиваться частная медицинская страховка. Увольняются целых 4000 сотрудников, половина 8000-ного коллектива. Кроме того, на их места тут же набирается молодежь. Работать ведь кому-то надо. Кармен Кафарель ставит себе в заслугу и изменения в вещательной политике. Она заявляет. Мы увеличили объем информации, касающейся общественных проблем, сократив политические новости. Это профессионально, и я полагаю, что так следует работать и в будущем.
Чтобы понять, что имеет в виду Кармен Кафарель, можно для примера взять практически любой из выпусков новостей обновленного государственного радио. В прошлую пятницу выпуски новостей начинались с сообщения о том, что некий эмигрант, румынский цыган, побил жену. Затем во всех подробностях описывались пробки на дорогах в час пик. Остальное время, отведенное под новости, ушло на прогноз погоды, биржевые сводки и результаты пятничной лотереи. За оставшиеся последние 20 секунд диктор что-то рассказал о новых разоблачениях коррумпированных чиновников. Что касается такого события, как визит в Испанию госсекретаря США Кондолизы Райс, то информация о нем в выпуск вообще не попала. Кармен
Кафарель.
У нас качественное телевидение и радио, призванное служить общественным интересам. Кроме того, мы находимся в постоянном творческом поиске, что позволяет нам улучшать качество программ. Так что мы работаем на уровне любых других европейских государственных телерадиокорпораций. Заменившие на РТВЕ ветеранов молодые кадры упорно называют палестинского лидера Аббаса «мамонтом» вместо Махмуда, уже упомянутого госсекретаря Райс «кондоленцией» вместо «кондолизы», а пойманных в Испании преступников из Румынии и Болгарии «русской мафией». Испанские интеллектуалы говорят, что это хорошее доказательство того, что испанская молодежь, включая выпускников вузов, вероятно, по праву считается в Западной Европе самой отсталой. Премудростями географии и международной политики она, как правило, не владеет. Представители профессиональных объединений испанских журналистов полагают, что власти решились избавиться от наиболее квалифицированных и авторитетных сотрудников РТВЕ, не пожалев денег на выплаты им компенсаций, лишь с одной целью – прекратить критику с их стороны в адрес правящего кабинета. Правительству и так достается от оппозиционных частных средств информации, не согласных с весьма спорными, по мнению большинства испанцев, реформами социалистов, новшествами в области государственного устройства, борьбы с терроризмом, народного образования и так далее. А защищает власти мощная медийная корпорация «Приса», принадлежащая магнату Хесусу Паланку, который располагает радио и телеканалами, газетами и журналами. Наблюдатели спорят, то ли Паланку контролирует нынешнее правительство, то ли правительство его. Во всяком случае, на все руководящие должности разогнанной государственной РТВЕ назначены бывшие сотрудники «Присы». Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые демонстранты вышли на улицы Праги ранним утром.
Сегодня, предупреждаю, будут ответные шаги.
Я долго добивалась причины моего задержания, чтобы мне объяснили. Ну, они долго молчали.
В общей сложности среди полицейских 433 человека ранены.
Мощная силевая лавина сошла в воскресенье на долину гейзеров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».